«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Довлатов и окрестности». Радиовариант книги Александра Генниса. Глава «Метафизика ошибки». Впервые в эфире 21 февраля 1998 года.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Метафизика ошибки», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
И жена Довлатова служили корректорами. Неудивительно, что он был одержим опечатками. В семье Довлатовых все постоянно сражались с ошибками. Не делалось скидок и на устную речь. Уязвленные довлатовским красноречием собеседники не раз попрекали его тем, что он говорит, как пишет. В его речи действительно не было обмолвок, несогласований, брошенных, абортированных предложений. Что касается ударений, то ими он способен был довести окружающих до немоты. Я, например, заранее репетировал сложные слова, но и это не помогало. В его присутствии я делал то идиотские, то утонченные ошибки. Но кто, кроме Довлатова, знал, что в слове «послушник» ударение падает на первый слог? На письме опечатки Довлатова казались уже трагедией. Найдя в привезенной из типографии книги ошибку, вроде той, из-за которой Сергей Вольф назван не дедушкой, а девушкой русской словесности, Довлатов исправлял опечатку во всех авторских экземплярах. Теперь я и сам так делаю, но раньше относился к ошибкам куда снисходительней. Особенно к своим. В университете я был известен тем, что написал «Матрос» через два «С». Это еще что? Шкловский, говорят, писал «искусство». Тем более, что опечатки не всегда зло. Только они, как писал Чапок, и развлекают читателей газет. Что касается советской прессы, то ее ради них и читали. Одни злорадно говорили, что в «Правде» правдивы только опечатки, вроде любимого Довлатовым «говнокомандующего». Другие, садисты из отставников, изводили редакции скрупулезным перечнем огрехов. Третьи собирали опечатки для застольных бесед. Дело в том, что опечатка обладает самым загадочным свойством анекдота. У нее нет автора. Сознательно сделанная ошибка редко бывает смешной. Нас веселит именно непреднамеренность конфуза. Ошибка осмеивает не только исковерканное слово, но и речь как таковую. Опечатка демонстрирует уязвимость письма, несовершенство речи, беззащитность языка перед хаосом, который, шутя и играя, взламывает мертвенную серьезность печатной страницы. Смех – это наши аплодисменты свободной случайности, сумевшей пробиться к смыслу. Так, в телевизионной программе, которую я редактировал в молодости, выпал мягкий знак названия фильма. Получалась историко-партийная клубничка «Семя Ульянова». Теперь, может быть, такое еще поставят. Сергей, как и все, любил байки про смешные ошибки. Про то, как Олешковский выпустил книгу, посвященную дорогим друзьям. Про то, как Глезер издал мемуары с полуукраинским названием «Человек с двойным дном». Но хуже всего был его собственный промах. Готовясь к 40-летию Бродского, Довлатов взял у него стихотворение для «Нового американца». Никому не доверяя, Сергей заперся наедине с набранным текстом. Сидел с ним чуть ли не всю ночь, но ничего не помогло. В стихотворении оказалась пропущенной одна буква. В результате получилась «Могила неизвестного салата». Юбилейный номер с этим самым салатом Довлатов в великом ужасе понес Бродскому. Но тот только хмыкнул и сказал, что так может и лучше. пурпуризме Сергей охотно доходил до занудства. Оценивая на планерках нового американца статьи коллег, он всегда оговаривал, что судит не содержание наших материалов, а лишь чистоту языка. При этом Сергей, единственный недипломированный сотрудник газеты, обнаруживал неожиданные знания. Когда темпераментный Гриша Рыскин написал о «бездомных в грубой чесуче», один Довлатов знал, что чесуча делается из шелка. Впрочем, и невежество его было столь же неожиданным. Как-то он пытался исправить Ветхий Завет на Старый Завет. У Довлатова было, как он говорил, этическое чувство правописания. Характерно, что и в российских делах сильную реакцию Сергея вызывали не политические, а грамматические безобразия. С чувством, близким к гражданскому негодованию, он, например, писал, что в книге Веллера обнаружил «пах духами» вместо «пахнул» и «продляет» вместо «продлевает». Отношения самого Сергея с русским языком были торжественны и интимны. В его выкрике «Какое счастье! Я знаю русский алфавит!» нет никакой рисовки. Писатель, который годами мучается с каждым предложением, привыкает любить и уважать сопротивление материала. Путешествие от заглавной буквы к точке напоминает головоломку. Долгие манипуляции вознаграждаются беззвучным щелчком, подсказывающим, что решение найдено. Та же упругая неуступчивость языка, что мешала автору, теперь держит страницу, распирая ее невидимыми силовыми полями. Надо сказать, что ненавидел Довлатов лишь чужие ошибки. Свои он не просто терпел, он их пестовал. И опечатки он ненавидел потому, что хотел сам быть автором своих ошибок. Однажды мы исправили описку в довлатовской рукописи. Сергей рассвирепел, и никакие словари не могли его успокоить. В конце концов, он перепечатал из-за одной ошибки всю страницу, заставив сделать в газете сноску. Опечатка допущена с ведома автора. Такие примечания есть и в довлатовских книгах. Сделав сознательную ошибку, Довлатов хвастливо призывает любоваться ею читателя. Так, приводя пышную цитату из Гёте, он дает сноску. Фантазия автора. Гёте этого не писал. Другой его рассказ открывается предупреждением. Здесь и в дальнейшем явные стилистические погрешности. Интриговали Сергея и ошибки классиков.
Почему Гоголь отказался исправлять щекотурку, а Достоевский – круглый стол овальной формы? Почему Достоевский не захватил ликвидировать явную оговорку? Почему Александр Дюма назвал свой роман «Три мушкетера», хотя их, безусловно, четыре? Таких примеров сотни. Видимо, ошибки, неточности чем-то дороги писателю, а значит и читателю. Как можно исправить у Розанова «Мы ничего такого не плакали»?
У Довлатова ошибка окружена ореолом истинности. Ошибка – след жизни в литературе. Она соединяет вымысел с реальностью, как частное с целым. Ошибка приносит ветер свободы в зону, огороженную повествовательной логикой. Она знак естественного, тогда как безошибочность – заведомо искусственное, а значит, безжизненное образование. Мир без ошибок – опасная, как всякая утопия, тоталитарная фантазия. Исправляя, мы улучшаем. Улучшая – разрушаем. Говорил, что любят только счастливых. Довлатов любил исключительно несчастных. Всякую ущербность он принимал с радостью, даже торжеством. Недостаток, моральный, физический, играл роль ошибки, без которой человек, как персонаж судьбы и природы, выходил ненастоящим, фальшивым. Несовершенство венчало личность. Ошибка делала ее годной для сюжета. Вот так китайцы оставляли незаписанным угол пейзажа. Через отверстие в броне, пороки, преступления или хотя бы дурные привычки, человек соединялся с аморальным миром, из которого он вышел. Страсть Довлатова к человеческим слабостям была лишена злорадства и потому, в сущности, бескорыстна. Сергей был одержим не грехом, а прощением, что тоже не сахар, ибо слабым он прощал все, а сильным ничего. Встретив сильного, он не унимался до тех пор, пока не представлял его слабым. Проще всего этого было достичь при помощи денег. У всех окружающих Сергей подстерегал мельчайшие проявления скаридности. А если охота была неудачной, то провоцировал или придумывал их. Щедрость Довлатова была обременительной. В рестораны ходить с ним было сплошным мучением. За счет он дрался бешено, но горе тому, кто уступал право расплатиться. Довлатова завораживала магия денег. Сергей говорил о них постоянно, да и писал немало, как Достоевский. Он и разбогатеть хотел, как мечтали герои Федора Михайловича. Трах и разбогател. Довлатова поражала связь, конечно, окольная, а не прямая, денег с любовью. Он удивлялся привязанности денег к своим хозяевам. Сергей свято верил, что одни рождены для богатства, другие для бедности. И никакие внешние обстоятельства не в силах изменить изначальную расстановку. Но главным для него была способность денег всякого человека сделать смешным. У самого Сергея отношение к деньгам было сложным. Как ни крути, они самый прямой эквивалент успеха. Между тем, все герои Довлатова – неудачники. Я хотел было исправить героев на любимых героев, но сообразил, что других у Довлатова и нету. Как раз жизненный провал и превращает отрицательных персонажей, если не в положительных, то в терпимых. Аура неуспеха мирит автора со всеми. С функционером-редактором, у которого лопнули штаны, с майором КГБ, который пьет теплую водку, со стукачом-однокурсником, которого не любят девицы, ну и, конечно, с бесчисленными алкашами, людьми, как он пишет, ослепительного благородства. Что все это значит? Милосердие? Не уверен. Тут, по-моему, другое. Довлатов смаковал провал. За довлатовскими неудачниками стоит картина мира, для которого всякое совершенство губительно. В сущности, это религия неудачников. Ее основной догмат – беззащитность мира перед нашим успехом в нем. И чем больше успех, тем страшнее последствия. Безошибочность сделала бы жизнь вообще невозможной. Представить только достигшую полного успеха коллективизацию, абсолютную расовую чистоту, безупречно работающую секретную полицию. Уралмаш со стопроцентной эффективностью, перерабатывающий окружающую среду в тракторы, был бы успешней атомной бомбы. Единственная защита мира перед нашим неукротимым стремлением к успеху – несовершенство самой человеческой природы. Способность совершать ошибки, встроенное в нас страхующее устройство. Поэтому ошибка не искажает, а дополняет мироздание. Провал и успех – не антитезы, а полюса одного глобуса. И в этом метафизическое оправдание неудачи. Разгильдяйство, лень, пьянство – разрушительны, а значит спасительны. Ибо, истребив пороки, мы остаемся наедине с добродетелями, от которых уже не приходится ждать пощады.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Метафизика ошибки», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Прекрасно рисовал. Я никогда не видел, чтобы он рассеянно чертил каракули даже на салфетке. Возможно, потому что не доверял подсознанию. Обычно он делал шаржи, остроумные и точные. Все начатое завершено, рисунок аккуратно упакован в отведенный ему размер. Казалось, сама бумага его дисциплинировала. Сергей писал с черновиком не только письма, но даже записки в два слова. Короче, рисунки Довлатова ничем не отличаются от его прозы, и именно потому не годятся в иллюстрации к ней. Больше всего книгам Сергея подходят рисунки Митька Александра Флоренского, оформившего четырехтомник Довлатова. Попадание тут достигнуто тонким контрастом формы с содержанием. Картинки сделаны так, как их бы нарисовал не автор, а его персонажи. Внешнее противоречие строгости и расхлябанности снимается мировоззренческим родством. Митьки выросли на той же грядке. Флоренский рассказывал, что решился принять заказ, только узнав, что они с Довлатовым пользовались одним пивным ларьком. Стиль Флоренского напоминает инструкцию Сергея к изображению Карла Маркса. размазать обыкновенную кляксу уже похоже. Главный герой рисунка Флоренского – линия. Жирная, ленивая, так рисуют окурком. Кажется чудесным совпадением, что в этих чернильных разводах мы всегда узнаем Довлатова и его героев, от Пушкина до Таксы. Все они светятся невзрачным обаянием, внушая зрителю как раз ту снисходительную симпатию, которую привык испытывать читатель довлатовской прозы. Как у каждого движения, у Митьков есть свой основополагающий миф. Это миф об Икаре. Вопреки прометеевской трактовке, воспевающей дерзость человеческого гения, они создали себе образ трагикомического неудачника. Найдя такого героя у Брейгеля, они сложили про него митьковскую хоку.
«У Икарушки бедного только бледные ножки торчат из холодной воды».
Принято считать, что картина «Падение Икара» – притча о незамеченной трагедии. Непонятый гений, Икар погибает героической смертью, окруженный безразличием тех самых людей, которым он хотел дать крылья. Художник действительно демонстрирует нам, как все не заметили падение Икара. На тонущего героя не смотрят не только люди, пастух, рыбак, моряки и пахарь, но и животные, лошадь, собака, 4 птицы и 20 овец. Но это еще не значит, что все они не заметили происшествия. Оно их просто не заинтересовало. Окружающие не могли не слышать плеска и крика. Однако неудача свалившегося с неба Икара им не казалась столь важной, чтобы перестать пахать, пастись или поднимать снасти. Герои Брейгеля игнорируют не только Икара. Они и друг на друга не смотрят. Не только на этой, на всех картинах Брейгеля люди не встречаются взглядом. И на перу, и в танце. Даже пустые глазницы слепых глядят в разные стороны. У них нет ничего общего. В том числе и общего дела. Брейгелевские персонажи не могут охватить взглядом и тот мир, в котором живут. Целиком пейзаж способен воспринять только зритель. Ему художник всегда дает высшую точку обзора. Наделяя нас птичьим зрением, он позволяет разглядеть сразу все. От былинки до гор, тающих за горизонтом. Лишь зрителю доступен и смысл свершающейся трагедии, которую он не в силах предотвратить. Поместив зрителя над миром, позволив осознать причины и следствия всего происходящего в нем, Брейгель в сущности поставил нас в положение Бога, всемогущество которого равно лишь его же беспомощности. Бог не может помочь Икару, ибо, исправляя ошибки, он лишь приумножит их. Падение Икара у Брейгеля происходит весной. То же солнце, что расплавило воск на крыльях Икара, пробудило природу. Что же делать? Отменить весну, чтобы спасти Икара? Добро всегда становится злом, когда вмешательство воли или чуда нарушает нормальный ход вещей. Ни мудрость, ни любовь, только безразличие природы способны решить это этическое уравнение. Икара нельзя спасти. Его провал не роковая случайность, а трагическая закономерность. Смерть Икара не жертва, а ошибка. Не подвиг, а промашка. И сам он не мученик, а неудачник. Изображая жалкую кончину Икара в холодной зеленой воде, Брейгель взывает не к состраданию, а к смирению. Воля и мужество требуются не для того, чтобы исправить мир, а для того, чтобы удержаться от этой попытки. Помочь ведь вообще никому нельзя. Я всем это повторяю с тех пор, как умер Довлатов.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушали очерк «Метафизика ошибки», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Гениса «Довлатов и окрестности». В передаче звучали любимые джазовые музыканты Довлатова «Каунт Бейси» и композиция Майлса Дэвиса «Вчера». Thank you.
Архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Три письма в крестьянскую газету. О вживании участников войны в мирную жизнь. И другие документы. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 3 марта 1998 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Документы прошлого. Напомню, что они берутся из засекреченных при советской власти архивных собраний. Услышите три ненапечатанных письма в крестьянскую газету. В одном из них, посланном из Череповецкой губернии в марте 24 года, говорилось: «Если в деревню приедут красноармейцы и милиционер, одетые по форме, детишки в возрасте до 13 лет, разинув рты, со страхом бегут по домам и кричат: „Бабушка, тетя, мама, к нам в деревню пришли бесы-то“». Затем пойдут три письма на тему образования, тоже 20-е годы, и завершим передачу 45-м годом. Документы о вживании участников войны в мирную жизнь, о том, как это было трудно им и как страдали от этого окружающие. Некоторые хотели воевать и дальше. Автор одного письма просил дословно о формировании из нас штурмовых дивизий, которые направить на помощь Китаю либо на расширение территории Советского Союза за счет Японии. Слушайте письма в крестьянскую газету. 1924 год.
Современная жизнь ковского крестьянина. Ковская волость Череповецкого уезда Череповецкой губернии с населением в 5000 человек расположена по берегам рек Ковжи и Шексны. Среди лесов и болот по благоустройству дорог и мостов никогда ничего не производилось. Во время весны в Ковже нет проходу ниоткуда, повсюду речки и топкие болота. И во время лета не вдруг выйдешь в уездный город на лошади. Землеустройства в волости нет, все по-старому, трехполие. О травосеянии в Ковже и помину нет, и сенокосные угодья плохие, ввиду чего и продуктивного скота совсем мало. Хлеба своего до урожая хватает только на 3-4 месяца, потому что посевы малы, да по сравнению с соседними волостями и качество земли плохое. Основная профессия ковжан – лесорубство, а землепашество, как мало приносящее пользы для ковжан, является побочным промыслом. Сельхозналог мало у кого уплочен, хотя и заработан уже почти с самой осенью лесничеств, да трудно получить. Из-за отсутствия зарплаты не уплочены налоги, а за неуплату налагаются пени и административные наказания. Но, конечно, это в пользу государства. В волости имеется школа первой ступени, да что-то с учительством не ладится. Конечно, тут немного виноват Череповецкий уездный отдел народного образования. То он сунет больного учителя, то старушку лет 65, то поповну. Конечно, таких шкрабов и работу взыскивать нельзя. Волостной ячейки партии нет, ячейки РКСМ и не бывало. Библиотека во время зимы открывалась не более разу или двух в две недели, потому что библиотекарь находится на службе в гублесотделе. Изба же читальня ввиду холодной зимы совсем замерзла. Есть, конечно, граждане, именующие себя коммунарами, но они сыскивают себе местечко, где бы побольше добыть для своего собственного кармана. Ликвидация неграмотности началась в последних числах марта. Да что-то и не так дружно, как полагается. Обучаются в возрасте от 14 до 25 лет, от 8 до 14 лет опять остаются безграмотными в некоторых районах. Ввиду отсутствия просвещения в волости в некоторых уголках народ полудикий. Если в деревню приедут красноармейцы и милиционеры, одетые по форме, детишки в возрасте до 13 лет, разинув рты, со страхом бегут по домам и кричат: «Бабушка, тетя, мама, к нам в деревню пришли бесы-то, одни востроголовые и красноголовые, про которых ты, бабушка, говорила-то мне. На том свете будут нас мучить за то, что мы не будем молиться Богу, да будем молочко хлебать в посты». А если появится кто в финской шапке, то значит, это обязательно коммунист-безбожник, и уже на него смотрят, как на волка. Про совхозы, коммуны, артели и кооперативы я не упомянул, потому что в Ковже таких нет. Кто интересуется старым, то очень интересно пройти Ковжской волостью. Так и пахнет, так и веет, а все старинкой. Послушаешь, лесничих называют барами и ваше высокоблагородие. Посмотришь, при встрече с попом целуют его руки. Пока все. Написать заставила меня скука. Можно было бы кое-что еще написать про Ковжу. Да нет бумаги, купить негде, кроме уездного города. А до города 75 верст. Вот в город за бумагой схожу и еще кое-что сообщу про Ковжу жалкую. В заключение скажу, что Ковжа забыта и Богом, и людьми. Ковжский мужик, деревня Каликино, Васюнов И.А. 27 марта 24 года.
На волнах радио «Свобода» письма сельских жителей в «Крестьянскую газету», одну из крупнейших газет в довоенном Советском Союзе. Это письма, которые остались ненапечатанными.
Гражданину-редактору «Крестьянской газеты». Гражданин-редактор, не найдете ли возможным использовать мое письмо в вашей печати? Я сообщаю вам не радость, а печаль о жизни граждан села Караулово, Романдарковской волости, Сапожковского уезда, Рязанской губернии. Жизнь граждан села Караулово течет по старому отжившему руслу, и граждане дышат той старой гнилью, которую заражают и своих детей, или молодое растущее поколение нашей республики. Сколько нужно труда и борьбы, чтобы вырвать молодое растущее поколение из злой судьбы, которая царствует и сейчас в полном разгуле в самих родителях наших детей. Что можно ожидать в будущем от грубо воспитанного дитя, которому от пятилетнего возраста граждане не хотят оказать никакой помощи, не только здоровому, но даже больному? Мне кажется, от таковых вырастающих детей нельзя ничего получить хорошего, кроме мщения. В январе месяце в селе Караулове умерла от тифа гражданка Фёкла Сарыкова, бывшая вдова. После смерти Сарыковой осталось четверо детей, но вскоре все четверо сирот заболели тифом. Они остались на произвол судьбы. Больные дети были от пятилетнего возраста до 16 лет. Все родные отказались от всякой помощи детям. Бывший председатель волостного совета Косоруков Игнат доводился покойной Сарыковой родным племянником, но и этот отказался оказать своим больным родственникам какую-либо помощь. Но когда этот Косоруков был председателем волостного совета, как партийный, он кричал, что для меня все одинаковы дети, как поволжские, равные местные. Но вот пришло время, и пришлось убедиться на факте, что для Косорукова далеко не все одинаковые дети. О больных сиротах Сарыковых я узнал 23 января. В это время я был кандидатом на должность члена сельсовета. 24 января я написал заявление Карауловскому сельсовету о принятии мер к больным сиротам Сарыковым. Предсельсовет Межеванов Георгий Михайлович в это время уехал как партийный на похороны нашего дорогого вождя товарища Ленина. Я сдавал свое заявление под расписку. Заявление принимали, но оказание помощи сиротам принималось не только слабо, но с большим нерадением к ним. 25 января я привез к больным фельдшера Мельникова Моисея Поликарповича из села Большая Екатериновка Шацкого уезда. Но придя к больным сиротам, мы едва могли попасть к ним в нетопленную избу. Лошадь и корова помещались в сенях. Лошадь приперла задом наружную входную дверь. Фельдшер Мельников, осмотрев больных, признал брюшной тиф. Фельдшер уехал, больные остались лежать по-прежнему. Я взял у фельдшера удостоверение за номером 10 о состоянии больных и передал таковое Карауловскому сельсовету, которого я просил послать срочно под воду в город Шацк, где, по словам фельдшера Мельникова, было 10 коек тифозных. О чем я и просил сельсовет узнать, есть ли свободные места. Но сельсовет медлил, пришлось принудительным путем ставить по очереди сторожей к больным, а над сторожами очередной контроль, так как родные сирот, равно и граждане все, наотрез отказались делать уход за больными. В избе больных была ужасная грязь, и нечистоты, и испражнения были там же. Пришлось убрать на время из сеней лошадь и корову, последнюю никто не берет из граждан поставить на свой двор. Собирались по поводу больных собрания, на которых предлагали желающим гражданам взять на себя обязанность ухаживать за больными до выздоровления, за что таковому гражданину Карауловский сельсовет заплатит 10 пудов хлеба и 10 вазов дров. Но, увы, никто не отозвался. 26 января я еду на волостной съезд, на котором говорю о положении больных сирот. Тут же при волостном совете медицинский пункт, которым заведовал наш районный фельдшер Швецов Алексей Лукич. Но и этот не оказал ни одной ложки микстуры ни одному больному. Я просил романдарковского председателя волостного исполкома товарища Труханова приехать скорее на место и уладить дело больных. Последний обещал прибыть. Время идет, а больные лежат по-прежнему. 28 января я подаю заявление Карауловскому сельсовету о принятии мер и одновременно подаю заявление романдарковскому председателю волостного исполкома товарищу Труханову, которого просил немедленно приехать. Иначе будет на вас подана жалоба в губернию. Караулский сельсовет все же не послал ни одной подводы по моим заявлениям навести справки у врача, есть ли койки у тифозных. Наконец, 29 января приехал товарищ Труханов, и на общем собрании дело было улажено. Один гражданин, Копченов Иван, взялся за 10 пудов хлеба и 10 вазов дров. Но 31 января Копченов отказался от ухода за больными, ввиду недовольствия на него некоторых граждан. Тут же гражданин Шельмин Андрей во всеуслышание сказал Копченову Ивану, что не надо было ловить с самогонкой матерью больных, а теперь ишь явился благодетель ухаживать за больными. Наконец, на этом собрании 31 января нашлась вдова, гражданка Филимонова, Анна, ухаживать, которая и облегчила участь больных сирот. Многие граждане говорили открыто, что пусть подохнут, у нас своих делов много. На меня же посыпалась клевета и брань, как от сельсовета, равно и от граждан. Что ему, больше всех надо? Хоть скорее бы приезжал предсельсовета, а то от него нет жилья. Тимофей Семенов, села Караулово, Романдарковской волости. Марта 12-го дня 1924 года.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Три письма на тему образования. Первое было направлено в Центральный комитет комсомола. 1925 год.
Здравствуйте, дорогие ребята. Я, то есть Новиков Н.Н., решил покончить свою жизнь. Поступал я на рабфак имени Свердлова при Менделеевском институте. Но при том рабфаке было 300 человек, а принять нужно было 68. Значит, из этих соображений выявлено следующее. Рабочих от станка придется принять совсем мало, а пойдут чернильные души, то есть конторщики и многие другие. Мне, рабочему, и у меня еще есть товарищи, которые тоже приехали с производства, поступить не удалось. Что же делать, когда преподаватели выбирают, кто знает алгебру и так дальше? Но мы знали бы это, если бы учились в школе и окончили ее. Мы из этого делаем вывод, что в советской стране рабочей молодежи доступа в учение не стало. И мы, если не поступим на рабфак имени Свердлова, решили покончить свою жизнь самоубийством. Или же броситься под поезд, или же прыгнуть с того здания, где нам не пришлось учиться, приобрести знания для рабочей крестьянской массы. Просим вас, ребята-комсомольцы, братья, приехать к нам на рабфак и разобрать дело. Иначе мы 7 сентября 25 года, после Международного юношеского дня, будем мертвыми. Писали, плакали, может, вы нам чем-нибудь поможете, а покамест до свидания. Придете в рабфак, увидимся в канцелярии президиума рабфака. Жить больше нечем. Придите же к нам на помощь и устройте же нас учиться. Мы из провинции, мы с таким огромным городом не знакомы, жить не на что, помогите в спасении». Смерть буржуазии всего мира, да здравствует рабочий класс, идущий по правильному пути. Храните с музыкой, если не останемся при рабфаке. Прощайте, дорогие ребята, писал на этом клочке за неимением бумаги. Новиков.
Крестьянское письмо Сталину.
25 декабря 26 года от Союза пастухов и батраков, сельскохозяйственных и лесных рабочих, станции Лысогорской, Горячеводского района, Терского округа, Северокавказского края. Уважаемый товарищ Сталин, мы вас поздравляем с 1927 годом и желаем вам в 1927 году вашей тяжелой и трудной партийной работе, хороших целей и достижений. Мы слышали, что вы получаете 180 рублей, а посему просим, пришлите нам сколько-нибудь денег. Мы открываем курсы пастухов, чтобы знали ветеринарию, чтобы во время пастьбы знали, когда и чем заболевает скот. Мы могли бы сами открыть, да мы работаем у крестьян и получаем в месяц кто 5 рублей, а кто 3 рубля. Если их потратить, то семье нечего есть будет. А поэтому, товарищ Сталин, обращаемся к вам с большой просьбой, как к сознательному борцу Ленинской партии, и думаем, не откажете. Пожалуйста, пришлите, у нас в Союзе 20 пастухов и 21 батрак. С приветом. Предместком Союза сельхозлесорабочих Столбовский.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Следующее письмо из Воронежской губернии.
1927 год, 25 октября. Товарищу Калинину М.И. Товарищ Калинин, я извиняюсь за беспокойство, я сознаю, что вам и так много работы, но все же я прошу дать мне личный ответ на мое письмо и объяснить для меня непонятный вопрос. Например, вопрос об обучении детей. Это больной вопрос. Дети некоторых граждан, в том числе и моя дочь, окончили школу первой ступени, и надо было поступать во вторую ступень. Но шкрабы, так называли школьных работников, заявили, что для того, чтобы учиться во второй ступени, нужна подготовка, и что без подготовки никто не сдаст экзамена, как бы хорошо он ни учился. Что тут делать? Бедняки продавали имущество и даже единственное, можно сказать, богатство – корову, и платили шкрабам от 10 до 15 рублей за подготовку. А в результате никаких экзаменов не было. Просто комиссия школьная сама, кого надумала, того и приняла. И остались по большей части бедняки за бортом. Моя дочь, хотя училась хорошо и против моего желания подготовлялась, тоже не была принята, а 15 рублей за подготовку отдали. Вот в зиму остались, я опять в рваном полушубке и без сапог, и моя ученица тоже разута, раздета и за бортом. А гражданка Филоненко из Шкрабов, которая подготовляла, забрав с учеников деньги, наварила себе пудами варенье, да сдобных сухарей наготовила для своей дочери, которая, как я узнал, не то учится, не то сама учительствует в Воронеже. И, конечно, как они дворяне-старорежимцы, то им хочется шикарно быть одетыми и обутыми, а также хорошо покушать и быть учеными, чтобы опять с бедняков рвать жадной сворой последний кусок. Я об этом писал Луначарскому и получил благодарность за такое сообщение. Но все же мне хотелось бы вернуть 15 рублей. Да и многим гражданам-беднякам также хотелось бы с дворянки вернуть трудовые деньги, да не мешало бы за обман привлечь к ответственности кого надо. Из возвращенных своих 15 рублей я пожертвую 10-15% на агрономию. Жду ответа. С уважением к вам, Гребенников Василий Александрович, город Павловск, Воронежской губернии.
Радио «Свобода. Документы прошлого». После каждой войны любому обществу приходится иметь дело с людьми, которые ничего не умеют и часто не хотят, кроме как воевать. Одни из них мечтают о новой войне, другие продолжают воевать на гражданке. Отсюда неизбежный всплеск преступности. 1945 год. Слушайте солдатское письмо Ворошилову. Август 1945 года.
Маршалу Советского Союза, товарищу Ворошилову. Дорогой Климент Ефремович, на протяжении ряда лет вы стояли во главе Красной Армии. На всем этом протяжении вас любили бойцы и офицеры вашей армии. Не просто любили, а любовь внутри сидела. Душевная любовь, выше которой нет в человеке ничего другого в этом смысле. Вас, конечно, любят и сейчас, как знатока народных чаяний. Вы знали жизнь солдатскую. Вы знали, что основное в армии – это солдатик. Вы знали о трудностях жизни солдатской, и никто не забудет, какими из армии возвращались деревенские парни с ворошиловской закалки. К вам, человеку столь близкому сердцу солдата, обращаемся мы с личной просьбой. Будучи окруженными в 1941 году, многие из нас оказались невольно во власти врага. Сейчас, конечно, мы освобождены и живем свободно, но дело в другом. История содержит на своих страницах миллионы пленных армий. И дело не в презрении к нам и не в наказании. Дело в том, что мы отлично понимаем и за 4 года убедились в том, что новый мир не будет довольно долгим, так как шакалы-капиталисты ненавидят наш строй. Посмотрите, что делали они с нами. Тысячами, десятками тысяч уничтожали нас, русских, и не только немцы, но и другие, венгры, румыны и прочие. Другое дело народы Югославии, Франции, Греции, вот кто за Россию, народы этих стран. Но к последнему разряду не отнесешь Англию. Посмотрим, что будет дальше, но пока мы такого мнения. Англия – вторая Германия в будущем. Потому-то и Россия должна быть большой, сильной. Слава и жизнь России зависят не только от победы в войне 45-го года, но и от будущего. Англия, видя мощь русских, бешено начнет готовиться к будущему. Мы, бывшие в неволе люди русские, просим вас в ходатайстве о формировании из нас штурмовых дивизий, которые направить на помощь Китаю, либо на расширение территории Советского Союза за счет Японии. Невыгодно будет, если всей Японии будут хозяева Англия и Америка. Дайте нам культурных, умелых командиров. Накормите нас по-русски, ибо мы 4 года, а кто и меньше, не кушали по-русски. Лично возьмите командование этими войсками, и мы покажем образцы мужества, смелости и преданности родине, ненависти к врагам. Мы любим Россию и не хотим, чтобы Россия нас презирала за неучастие в войне. Мы пытались своей рукой брать свободу, но представьте, это было в центре фашистского лагеря невозможно. Товарищ Ворошилов, простите за бескультурное и неграмотное письмо. Я делал это лишь потому, что имя Ворошилов сидит в моем сердце, как любовь. Красноармеец Покровский. Август 45-го года.
На волнах радио «Свобода» передача «Документы прошлого». Слушайте выдержки из докладной записки об уголовных преступлениях некоторых военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Свердловской области. Ноябрь 1945 года.
Совершенно секретно. Народному комиссару внутренних дел СССР товарищу Берия Л.П. В 1945 году и особенно за последние 3 месяца увеличилось число уголовных преступлений, совершаемых военнослужащими воинских частей, дислоцированных на территории Свердловской области. За 10 месяцев этого года органами НКВД и милиции арестовано 265 военнослужащих. Из них за убийство 24 человека, за вооруженный грабеж 116 человек, за дерзкие формы хулиганства 28 человек, за кражи и хищения 76 человек и за прочие преступления 21 человек. В некоторых случаях военнослужащие на почве совместной преступной деятельности устанавливают связи с уголовным элементом, снабжают его оружием и объединяются в грабительские группы. Во второй половине октября сего года в Нижний Тагил была командирована опергруппа НКВД, которая вскрыла 5 активных уголовно-грабительских групп. Установлено, что 3 уголовные группы численностью 25 человек представляют одно преступное сообщество, деятельность которого активизировалась участием в грабежах, разбоях военнослужащих 5-й железнодорожной бригады, вооруживших уголовников огнестрельным оружием. Следствием установлено, что в сентябре и октябре преступниками при активном участии военнослужащих было совершено в Тагиле и его окрестностях 30 вооруженных грабежей. Участники уголовной группы арестованы. В этой связи докладываю, что 5-я железнодорожная бригада под командованием генерал-майора Бокарева в июле сего года прибыла для реконструкции ряда участков Свердловской железной дороги. Эта воинская часть является наиболее неблагополучной по участию в уголовных преступлениях и по антиобщественному поведению ряда военнослужащих. 5 июля группа военнослужащих 5-й железнодорожной бригады в нетрезвом состоянии на станции Тагил занялась на городском рынке хулиганством и мелкими грабежами. При вмешательстве работников милиции военнослужащие избили 2 милиционеров, начали применять оружие и создали повод для обоюдной с представителями милиции перестрелки. Разогнав работников милиции, военнослужащие ворвались в здание отделения милиции, освободили своих сообщников, задержанных милицией, и с применением оружия пытались освободить из КПЗ всех содержавшихся там арестованных. 3 октября в клубе Черноярского мехлеспункта группа военнослужащих 5-й железнодорожной бригады учинила драку с рабочими, во время которой красноармеец Селезнев из винтовки убил рабочего Иванова и ранил еще 2 рабочих. Материал расследования передан военному прокурору этой бригады. 3 ноября военнослужащие 5-й бригады Хитевский, Матвиенко, Колесников, вооруженные пистолетом «Маузер» в городе Серове совершили ограбление квартиры гражданки Лукояновой. Угрожая оружием, забрали 10 тысяч рублей, домашние вещи и скрылись. 5 ноября органами милиции преступники были разысканы и арестованы.
Вооруженные грабежи и дебоши с убийствами участились за последнее время и со стороны военнослужащих других частей, расположенных в Свердловской области. 30 сентября младший лейтенант 59-го офицерского полка Тюменцев в нетрезвом состоянии из хулиганских побуждений выстрелом из револьвера «Наган» убил офицера другой воинской части. 11 августа в Свердловске возле кинотеатра «Сталь» военнослужащие воинской части номер 115 убили помощника машиниста Свердловской железной дороги Олесова. 16 сентября в Свердловске младший лейтенант 50-го радиополка Ипатов в трамвае учинил хулиганство и выстрелом из револьвера убил инвалида Отечественной войны. 5 октября в Богдановическом районе военнослужащие воинской части номер 49-587 Каплан и Сотников ворвались в квартиру гражданки Агалковой, открыли в квартире стрельбу, забрали ряд домашних вещей и скрылись. Преступники арестованы. В октябре сего года в Пышминском районе военнослужащие еланских лагерей Федоренко и Гвоздев, находившиеся в колхозе на уборке урожая, ворвались в квартиру гражданки Саночкиной, угрожая ей автоматом, сняли с нее костюм и сарафан. Начальник управления НКВД по Свердловской области Попков.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории, Государственного архива Российской Федерации и Российского государственного архива экономики. Режиссер Лина Ширяева, редактор и ведущий Анатолий Стрелиный.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юрий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов, Игорь Губерман и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» сразу после выпуска новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Замкнутое пространство тюремной камеры» или «Исповедь фальшивомонетчика».
Взяв ножницы и взяв 2000-ые купюры, из одной вырезаешь нолики дополнительно, плюс там буковки вырезаешь, к другому приклеиваешь. Получается, купюра вместо 1000 рублей – 100 тысяч рублей. Ну и все. И с новой 100-тысячной мы в один магазин заходим, ну как бы там... Нам бутылочку шампанского и коробочку конфет. Все, она нам раз берет, продавщица, бутылочку шампанского и коробочку конфет. И сдача. Нам-то она, шампанское это с коробочкой конфет нафиг не надо. Нам сдача.
Подробнее о судьбе фальшивого монетчика в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».